10:00. Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа авторской песни, она же «Домашник». Я Нателла Болтянская. Сразу порадую, что нас можно не только слышать, но и видеть с помощью замечательного устройства «Сетивизор» на ваших компьютерах, айпадах, айфанах, граммофонах, телефонах. В общем, как хотите.
И утюгах.
И как, собственно, я анонсировала, у нас в гостях Александр Мирзоян. Здравствуйте, Александр Заведович.
Добрый вечер.
Я просто сразу скажу, что нам уже пишут. Спать не буду. Спать не буду. Мирзоян класс. Уже ли тот самый Мирзоян? Нателла, пожалуйста, передайте. Это, кстати, наша постоянная слушательница. Я всегда даже нервничаю, когда ее нет. Ирина из славного города Амстердам.
Замечательный город Амстердам, давно я там не был.
Вот, он у нас в Роттердаме выступал, она пишет. И я кассету с его песнями храню и иногда благоговейно слушаю. Вот, а Ирина – это в свое время человек, который поддерживал московскую хельсинскую группу, Ирина Гривнина.
Ну, я знаю эту фамилию.
Вот, да, пожалуйста, конечно. Это она.
Я могу ей тоже передать привет тогда, Ирочка.
Вот, Нателла, пожалуйста, скажите, что Мирзоян гений, пожалуйста, легко.
Да не то слово просто.
Не то слово. Очень много заявок. Очень много заявок, но, во-первых, я сразу должна сказать, что у нас есть некая проблема. Эта проблема не наша, эта проблема связана с тем, что правонаследники Нобелевского лауреата Бродского не нравится им исполнение песен на его стихи, никакое. Поэтому существует соглашение, в частности, «Эхо Москвы» с Российским авторским обществом, что мы этого не делаем. Поэтому я заранее прошу прощения у всех, кто просит Алика спеть песни на стихи Иосифа Бродского. Но у нас есть, во-первых... Вот это, наверное, будет мой первый вопрос, Олег. Вот всегда как-то было такое четкое деление, что либо люди эксплуатируют великую поэзию, либо люди пишут сами. И очень редко, когда у людей получается делать и то, и другое хорошо. Вот вы относитесь к этому редкому исключению. Это как?
Вообще, это не редкое исключение в действительности, потому что все наши родоначальники, основоположники, и как их ни называй, классики жанра, очень многие писали не только на свои слова. И даже Анчаров, который, собственно, и является родоначальником нашего жанра...
Современный.
Да, да, современной авторской песни, не Вертинский, а именно Анчаров. Потому что он совершенно осознанно в 18 лет или в 17 даже он сказал, что я буду создавать возрожденческий жанр, где человек и дудец, и кузнец, и на всех этих самых делах и грец.
Ну, кроме эксперимента с Грином «Не шуми, океан, не пугай», я не помню ни одного произведения.
Вера Инбер «Долго-долго».
«Быстро-быстро, да нельзя,
да нельзя, дни пройдут, как часы, да. Лягут синие рельсы от Москвы до...»
Шанси.
Шанси, да.
Ага.
И еще ряд песен, которые он написал не на свои, скажем так, стихи, потому что на чужие язык не поворачивается, потому что в песне есть такой феномен присвоения, причем не только стиха,
но всего.
Да, даже если человек исполнитель, он же в действительности поет про себя.
Ага.
И, кстати, там есть третий текст, вот этот исполнительский, потому что мы же знаем людей, которые... берут музыку Высоцкого, слова Высоцкого, но кроме истерики из них ничего не вылетает, не будем называть.
Да, но я бы привела другой пример. Несколько лет назад для меня это было абсолютным откровением. Я неоднократно об этом говорила, в том числе и в эфире «Эхо Москвы». Я услышала альбом, где Гребенщиков спел Окуджаву. Окуджаву ведь ничуть не менее трудно петь, чем Высоцкого.
Да,
потому что если
у
Высоцкого,
счету,
так сказать, в первом слое идет истерика у исполнителя, то у Окуджавы идет подражание.
Как правило.
Вот. А тут просто БГ сделал. И еще, кстати, хотела сказать, Александр Завинович, что на замечательном совершенно альбоме «Они выбирают свободу» Галическом, вот у меня там... три любимых вещи. Это мирзояновское исполнение Галича, это сукачевское феерическое исполнение Галича, и это, пожалуй, все-таки Юрий Ульянович с «Облаками» Шевчуком. Но Мирзоян там спел. Просто чудно. Вы не помните, как это было?
Хорошо. Ой, я не помню. Но я сегодня обязательно хочу спеть и Галича, потому что я хотел бы свои родовые корни показать все-таки, да?
Я тогда аргумент свой единственный.
Да.
На стол положу.
Нет, родовые корни – это песня все-таки, как известно. Вот как древние говорили, певец приходит к племенам и делает из них нацию.
Ага.
И на всех языках мира, причем отечество и песня – это одно слово.
Ага.
Привожу пример. Мы сейчас часто видим из стран Дальнего Востока, в смысле, нет, не Дальний Восток, как он называется, вот Африка.
Ближний Восток.
Ближний Восток, да, Ближний Дальний Восток. Там все время показывают газеты и заголовки, да, вот там то произошло, все. Uh-huh. И везде Египет, Аравия, вплоть, Турция, везде газеты с заголовком «Ватан».
И что?
Ватан – это отечество, но ватан – это певец.
А-а-а.
Да, и, кстати, в русском языке от слова ватан, вати, ну, там такие модификации этого слова, вития от него происходит. Скажите нам, народные витии, да-да.
О чем шумите вы?
О чем шумите вы,
ну,
да.
Ну, ватаньте тогда, Александр
Вот
Зовёвич.
Сейчас я и буду ватанить, да, попробую поватанить. И вот слово «батя» – это тоже
оттуда.
Производное, конечно. Вати, батя, да, то есть... А кантри?
А что кантри?
Кантри – страна.
А, тоже оттуда?
Да, кантор, певец, песня.
Очень сложно.
Тоже... А что сложного-то?
Очень, вот
кантоны.
Вати.
Ну, это ВБ, это же все известные.
Вот еще какие-то буквы образовались,
да,
я столько,
да,
букв,
да,
не могу.
То есть у всех кантон, у швейцарцев,
ну, кантон,
у канадцев.
Да, и все,
да,
поется.
Это, да, то, что хора у греков.
Ну, кантоньте тогда уже.
Да, да, да. Чего кантоним? Мы же на Арбате сидим.
Ну.
Вот я хотел свои как бы родовые песенные корни показать, да? И поскольку мы сидим на Арбате, замечательное место, замечательный дом, и я хотел спеть Булат Шаловича Акуджаву, вот почему. Потому что это уникальное явление, это даже не человек, я не знаю, как это. Ну, человек, конечно, но вообще это для меня это некая такая субстанция, я бы даже сказал.
Хорошенькая субстанция. Да, про Булат Шаловича?
Вот, да, про Булат Шаловича. Потому
планета,
что
явление.
Явление, да. Это еще мы не осознаем, что они для нас были. Потому что вот эта вот фраза, которую я привел в начале, Джан-Батиста Вико, собственно говоря, это не он первый это сказал, певец приходит к племенам и делает из них нацию. Вот мы все, для нас, для всех ватан, певец, отец, это вот Булат Шалович, Александр Аркадьевич, да, Владимир Семенович, Александр Моисеевич, Юрий Черсанович. Вот, во всяком случае, для меня и для многих людей, я думаю, не только моего, но и предыдущих и последующих поколений, они таковыми и являются. И Булат Шалович умудрился в три строфы высказать великую русскую идею.
Как всегда.
Как всегда. Причем, когда я у него по этому поводу поинтересовался достаточно робко, я говорю, вы имели в виду следующую мысль, что вообще... Вот то, что вы написали про Арбат, это славянофильская идея.
Ой, боже мой, какой ужас.
Нет, это замечательная идея славянофильская.
И что сказал Булат Шалович?
Она заключалась-то в следующем, что Хомяков, Аксаков, у них главная мысль была, среди всех прочих, что мы, русские, народ многокровный, даже многорасовый, но как нация мы растем из слова, поэтому мы есть суть словени. И те, кто собрался вокруг русской словесности, они, в сути, есть, собственно говоря, русские, славянство. И русские как бы носители вот этого основного славянского деяния, словесности. И,
ну.
Да, и замечательная дальше фраза через страницу у Аксакова. «Мы русские не кровники, мы словники».
Ну да, по этому поводу хорошо Городницкий написал, но давайте мы сначала...
Это он наслушался меня. Вернее, не меня, а славянофилов. И вот Арбат, словесность, как наше призвание, как наша религия и как наше отечество.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание. Ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия. Мостовые твои подо мной лежат, от любови твоей вовсе не излечишься. 40 тысяч лю других мостовых любил, а Хорват мой Арбат, ты мое отечество. Никогда до конца не пройти тебя.
Я напомню, что у нас в гостях Александр Мирзоян. Вот слушала вас сейчас и думала, что как в старом анекдоте, что как чайники не заказывают военному заводу, все равно танки получаются. Как Акуджава не поет, все равно Мирзоян получается. Очень мирзоянская песня.
Ну, я и говорю, есть эффект присвоения вообще у любой песни. Если она твоя, я имею в виду внутренний, естественно,
Олег,
получается.
Пришел тут вопрос, смешной вопрос. Где-то я слышал, что якобы Мирзоян никогда не учился музыке, и когда начинал играть на гитаре, держал ее на коленях плашмя. Правда ли это?
Правда. Если вот телевизор показывает, в интернет
да.
Показывает, демонстрирую, как это было. Значит, это было примерно так. Поскольку во дворе никто на гитаре не играл, гитара возникла совершенно случайно. У кого-то кто-то пришел в наш дворик таганский и плохо себя вел. И, значит, местные хулиганы...
Отобрали?
Да, дали им, настучали по голове, гитару отобрали. Да, и когда я вышел во двор, а я играл на аккордеоне, тоже по слуху. Тоже совершенно случайно, вот так вот в походах надо было петь песни, поскольку я был очень здоровый такой, на меня грузили все, и рюкзаки, и палатки сверху,
и аккордеон.
И сверху еще аккордеон, да. И поскольку я, значит, соответственно, музицировал каким-то образом, там, ну, на уровне аккомпанемента, естественно. Вот гитару, говорит, на, Санек, учись играть. На гитаре. А я говорю, а как на ней играют? Он говорит, а кто его знает? Никто не знает. И мы коллективно настроили ее вот под некий такой вот, чтобы аккорд был, да, вот так вот. И я вот так вот, если это видно в телевизоре, да?
Ну, практически, да.
Практически видно, да?
Да.
И вот мы играли так.
То есть, как на этом самом, на гуслях, я бы сказала.
Совершенно верно, да, это был гусь, чисто гусь.
Это была славянофильская идея в зачаточном состоянии.
Да, вот когда зародилось славянофильство.
Олег, а теперь вот вопрос, на самом деле, очень серьезный. Мы начали, собственно, с этого программу, что правонаследники Бродского, мол, не сильно любят, когда исполняются песни на его стихи. И я, опять же, в свое время Венедиктов рассказал. Главный редактор «Эхо Москвы»,
он
якобы встречался, это было лет вообще 18, наверное, назад, с Бродским, что он встречался с Бродским, и вроде бы как Бродский ему сказал, что вот больше всего на свете не люблю, когда поют песни на мои стихи.
Да, это известная вещь. Еще лет 40 назад это он сказал по поводу Евгения Исааковича Кляшкина.
Понятно. У меня даже есть где-то лежит...
Я думаю, что по поводу меня он мог сказать то же самое.
Ну, дело в том, что существует, как бы сказать, Бродский и Бродский, да, вот существует... Я честно скажу, что из, по крайней мере, двух авторов, классиков, пишущих на стихи Бродского, мне больше нравится то, что делает Мирзоян, нежели то, что делает Клячкин.
Ну, это же...
Вкусовщина?
Как бы, нет, ну, не вкусовщина, но это же есть привязанность к одним текстам, у других привязанность к другим текстам, к одной манере, к другой. Я-то вырос на Клячкине, в действительности. Для меня Евгений Исаакович – это был проводник Бродского. Собственно говоря, эта идея, как она не нравится Иосифу Александровичу по поводу вот, переложения на гусли стихов, она же стара как мир, и даже более того, Сократ в свое время сказал, что поэт слышит голос богов, но только рапсод доносит это до всеобщего слуха.
Только... вы у нас не только ватан, но и рапсод теперь.
Естественно. Так вот, Иосиф Бродский, несмотря на всю такую вот нелюбовь к исполнению, переложению на гусли, он переводит Норвида. В свое время. И последняя строфа в большом довольно таком стихе звучит так. Слово из звука, слово из духа жаждет к скрижалям прибиться.
К скрижалям прибиться, это...
Лишь песнопевец доносит до слуха всеобщего шепот провидца.
Да, но к скрижалям прибиться, это сложно.
Ну, это вот, я цитирую. Так вот, он сам переводят таким образом. И я думаю, что тиражи пленок с его стихами в 60-е и 70-е годы зашкаливали за миллион, это точно.
Угу. Алика, я хотела спросить.
Это точно, и поэтому такую вот, ну, это не услуга, никто никому не оказывал ничего, но вот такое бытование поэзии Бродского в песенном виде, оно, конечно, превосходит, я думаю, все,
а вы
все тиражи.
Взялись, то есть взялись, я так понимаю, за это, потому что вам нравились стихи Бродского. Первый пункт. Но, с одной стороны, это было некое франдерство, согласитесь, на тот период, когда вы это делали.
Нет.
Это был культурологическое диссидентство.
Ну, это да, но для меня это было просто органикой моей, для меня это были потрясающие стихи, и первое стихотворение, которое я вот, первое стихотворение, которое стало у меня песней, которое потом транслировалось по всяческим зарубежным радиостанциям, тогда голосам, и исполнялось на всех проводах. Это вот это «Мне говорят, что нужно уезжать».
Все, хватит.
Да, хватит.
Давайте ватанить на чьи-нибудь другие стихи, чтобы мы потом все вместе не пошли в суд.
Мы показали просто, напомнили, скажем
напомнили.
Так. Да.
Но мне бы очень хотелось, и, кстати говоря, вот давайте мы сделаем так, я сейчас озвучу заявки, которые пришли. Вы имеете право хранить молчание и не оговаривать себя.
Во глубине сибирских.
Так, песня «Исхода», «Гамлет», «Одиссея», песня «О синей птице», «Я вышел на свет из дворовой лужи», «Мой день без Путина нелеп», «Она как скрипка на моем плече», «А Петя жарил на баяне». Вот тут идет очень интересный по скриптам. Удивительно, что вся компания, Мирзоян, Луферов и прочие, избегала на пластинках низкого жанра, оставляя высокое искусство. А жаль. Кожухова, гордишься ли ты мной, так вроде бы и не попал на один диск. То же самое с барабанщиком. Но вот было очень здорово.
Ха-ха-ха-ха. Ну, на пластинке все вот эти вещи, они хороши, может быть, в процессе концерта, когда есть подводка к ним какая-то, и подпивка, подпиво, подвода. Когда есть разговор, а просто вот отдельно песня такого, ну, низкого, скажем так, жанра, оно как-то не очень слушается.
А вы считаете, что «Петя жарил на баяне» – это песня низкого жанра? Или ваша выборная...
Нож всяких... «Когда нас в Путину зайдет».
Да, или еще мне нравилось, как это самое, как мне нравится девчонка, пробегающая мимо.
Нет, ну это можно, конечно,
хотя
попробовать.
Песня «Исхода». Мне очень понравилось, тут пришло сообщение, оно такое не совсем эротическое. Басы Александра Завеновича – это такой акустический оргазм.
Не пугайте меня, пожалуйста, не пугайте.
Ну, пойте.
Что мы поем?
А что хотите?
Что мы поем? Значит, вот по поводу низкого жанра. Значит, две строчки этой песни – это из Вити Шендеровича. Я к нему, значит, зацепился, и мы совместно сотворили песню. Две строчки в ней – это его. Но первая строчка, тогда, когда я ее писал, такой фамилии, вообще такого слова просто...
Никто не знал.
Никто не знал. Поэтому я предлагаю свою выбранную программу, и с этой песней пойду по вагонам. Да, и, естественно, призываю трудящихся голосовать за поэтическую Россию. Это наша партия. Вернее, не партия, это движение. Я не люблю слово «партия», поскольку партия – это часть. А меня больше привлекает...
Целое.
Меня привлекает целый и весь русский народ, естественно, поскольку я считаю, что это самый поэтический народ в мире. И, как говорил Константин Леонтьев... Да, именно он говорил, я хочу не социалистического, не капиталистического, а поэтического человечества. И идея Бродского, кстати, Иосиф Александрович, он говорил, поэзия есть видовая цель человечества. Но в действительности, как выяснилось, он озвучивал тезис Огарева, замечательного русского поэта, друга Герцена Николая Платоныча, который ровно эту фразу и сказал по поводу того, что поэзия – это есть видовая цель, но... Другой не менее великий поэт, чем Огарёв, а именно Бальмонт, а следом за ним и Андрей Белый, сказали, что поэзия – это не есть видовая цель, это есть видовой путь. Кстати, опять же, на всех языках мира слово «поэзия» еще и «путь» означает.
Угу.
Да.
Когда нас?
Ага, «С песней по вагонам» называется, да.
Когда нас в путину затянут, придется мне встать в руля, заказать свой портрет на лбандяну 7 на 8 на фоне Кремля. фуражки с колосьями хлеба, большой, но решительный рот, в глазах отражающих небо начертано полный вперед. И ко мне обратятся народы, и придет восхищение родня. Будут девы водить хороводы, чтоб все время смотреть на меня. Для того и пришлось мне родиться, чтоб свершились большие дела, и великая дума струится с моего, извиняюсь, чела.
Подайте, граждане.
Поэту, да, шапкой по вагонам, конечно.
Да, Олег.
Я думаю, это может произвести впечатление, потому что все-таки русский народ, он больше прислушивается к тому, что в электричке ему говорят, чем к тому, что говорят по телевизору.
А, вопрос. Уважаемый господин Мирзоян, вам не кажется, что вы никакой не бард, а самый настоящий рокер?
Ну, то, что я сейчас исполнил, это, конечно, классическая авторская песня, наверное, рокер. Ну, я попробую сегодня показать рокерские вещи.
Я вышел на свет.
А это я не помню, к сожалению.
А...
Я дорогу попробую спеть, ага. Песню исхода попробую спеть.
Песня
попробую...
исхода феерическая просто, попробую... фантастическая.
И попробую спеть еще что-нибудь из роковых вещей, там, блюз тяжелый какой-нибудь, ага. Там, что-нибудь такое.
Хорошо. А за что вас планировал убить Шауф? Ну, я думаю, что это к Шауфу вопрос, а не к Мирзояну.
У него есть на меня свои счеты, я думаю.
Ну да.
Нет, я Тимочку очень люблю.
Думаю, как считаю, его не любить себе дороже?
Я считаю, что вообще такой найти свой язык, вообще свою стилистику и так владеть виртуозно нашим великим и могучим, это большое счастье.
Дорогой Алик, большой привет от организаторов КСП ЮС.
Спасибо.
А ехать бы в таком вагоне с песнями Мирзояна и Кима, пишет Аня, наша постоянная слушательница. Да, Аня, вкус у вас неплохой, губа не дура, я бы сказала. Дорогой Алик, пожалуйста, спойте что-нибудь на стихи Сосноры, у вас замечательные песни. Вот я очень люблю, я не знаю, насколько... Я оставляю за вами право отказываться.
Да.
Вот «Догора моя лучина» — это же на Сосноре на стихи, нет?
По Сосноре, да. Там есть небольшие мои как бы вкрапления. Кстати, надо отдать должное Виктору Александровичу Сосноре. Я с ним познакомился очень давно, и он меня приглашал на свои поэтические семинары. Я там исполнял песни, и народ это дело там обсуждал. И он один из немногих великих поэтов земли русской, которые к песенному жанру относятся очень хорошо, что абсолютно не свойственно для пиетического как бы сообщества.
Ревнуют, наверное.
Я не знаю, нет. Я сейчас не хочу в этот экскурс, честно говоря, пускаться по поводу отношения поэтов к гусляру.
Крапсодам.
Да, к рапсодам. Это отдельная, что называется, разговорная статья, но сам факт вот такой. И очень немногие поэты к этому относятся с должным пониманием. Более того, Соснора абсолютно поддержал мои вторжения в его поэзию, а уж в Рыдинской тюрьме. Чего я там наделал с его, там даже размеры менял, все, но он понимает, что нельзя ставить, скажем, Толстого, скажем, Соснора, Толстой в поэзии не меньше, да, нельзя весь оригинальный текст ставить, естественно, что это не проходит, и что проходит на бумаге очень часто...
Адаптировано должно быть.
Да, да, должно быть адаптировано, естественно, в каких-то вещах это может быть упрощение некоторое, но, тем не менее, это законы жанра, они обязаны соблюдаться, и он это прекрасно понимает, он очень умный и мудрый пиет, поэт. Великий человек, конечно. Из цикла «Песни Баяна». Это очень ранние его стихи. И целый такой сборник был «Песни Баяна».
Догорай, моя лучина, догорай. Все, что было, все, что сбыло, да догоняй. Для цыганки, да кабак, да балаган. Только тройки по кисельным берегам. Только тройки, суета моя судьба. А на тройках по три ворона сидят. А на тройках по три ворона сидят. На судьбу мою три ворона глядят. Только скажет первый ворон, у-лю-лю. Видишь, головы первый раз, куда ты, старик? А вот отверстие, где каркал этот клюв, по фонарику зеленому стоит. Ай, фонарик мой, зеленая тоска, расскажи мне, дива девица, рассказ, как в синицу превратился таракан, улетел на двух драконах за моря. Догорай, моя лучина, догорай, все, что было, все, что сплыло, догоняй. До цыганки, до кабак, да по богам, только тройки по кисельным берегам. До цыганки, до кабак, да по богам, только тройки по кисельным берегам.
Песня тоже очень старая.
Это первая песня, которую я написал на Соснору. Это где-то, наверное, 71-й год.
Вот я помню, что я ее услышала очень давно. И я даже не знала, кто автор.
Она проходила как русская народная.
Нет, Алечка, я училась в 91-й московской школе, которая была рассадником всякого и всяческого. Но вот к поэзии, к авторской песне там относились очень, соблюдая авторские права.
Ага.
Собственно, там меня и просветили, что песня «Мирзаяна».
На стихи Соснора.
На стихи Соснора я узнала много позже. Пожалуйста, если можно, что-нибудь из Цветаева. И Марию Хармса спойте, пожалуйста. А в концепции сегодняшнего дня нужно петь «Мой день без Путина не лип».
Тоже так это
тоненько пошутил Павел из Москвы.
Вы знаете, дорогие наши радио и видеослушатели, к сожалению, чукча в последнее время больше выступает как представитель разговорного жанра. И песен я своих забыл просто немеренно, честно скажу. Их у меня, во-первых, не так много, чуть больше 100, но львиную долю из этого я успел просто забыть, поскольку я сижу с бумажками, и если кто видит, вот передо мной тоже бумажки.
Он даже сейчас пишет свою бессмертную теорию,
да,
на,
да,
клочках,
да,
бумаги.
На клочках бумаги я постоянно к ней вот там записочки делаю, заметочки делаю, да. И я всех приглашаю в действительности больше сейчас не столько на свои концерты, сколько на свои лекции. Уверяю вас, это гораздо интереснее.
Но поскольку у нас программа «Домашник», то придется ватанить.
Придется, придется. Тогда еще один Соснора можно.
С наслаждением. Вот очень, кстати, уже была просьба. Пройдитесь по Соснору.
«Дождь», Виктор Соснорова. Дождь идет никуда, ниоткуда. Как старательная саранча, капли маленькие, как секунды, надо мною звучат и звучат. Не устанут и не перестанут, суждены потому, что судьбой. Эти капли теперь прорастают, может, дерево, может, тобой. Воздух так водянист и рассеян, не подняться усилиями крыл. В полусне наших птиц и растений я любил тебя или убил. Пусть мне каждый приют на заклание, поводырь меня не доведи. Ворон грянет, ли псы ли завагают, уходи, возвращайся в дожди. Дождь идет все сильнее все время, племена без ветрил, без вождя. Он рассеет печальное племя, то есть каждую каплю дождя. Где я, кто я, куда я, достигну ль старых солнц или новых тенет? Ты в толпе торопливых дождинок потеряешь меня или нет? Меч мой чистый, призванье дано мне в одиночку с огульной ордой. Я один над одним надо мною. Дождь идет, дождь идет, дождь идет.
Ух, хорошо.
Рок-н-ролл.
Алекс, спойте, пожалуйста, о блинокепких братьях. Я даже не соображу, что это.
О блинокепких братьях?
Да.
Я тоже не знаю. Я думаю, что это скорее
это не
моя.
Я.
Скорее всего, это не моя скорее песня.
Так, 100 лет назад слушала в лесу, на квартирниках слушала, на магнитофонах бобины слушала. Вы ветеран, молодец. А, Хармса, будьте так добры. Слушайте, я не могу, у меня вот все-таки Альцгеймер подступил. Я пытаюсь сейчас вспомнить, что же мне так нравилось в вашем исполнении на диске «Они выбирали свободу».
У Галича?
Ну да. Это была вторая песня на диске. Но что это за песня?
А, был я глупый тогда.
Да.
Но я ее сейчас не спою.
Ох,
я ее только...
Как ее там хорошо поете.
Давайте я ее лучше спою. Вещь, которую я чаще всего пою. Это...
Галича,
да. Это... Сейчас скажу. Это называется «Еще раз о черте».
Хо.
Да. Вот я просто, когда я исполняю ее, я говорю, что наши ветераны жанра основоположники, они на гитару не очень сильно внимание обращали, потому что для них было достаточно обозначать какую-то вот такую мелодию. Это я объясняю так. Есть такое понятие фрактал.
Это откуда? Из физики все-таки?
Ну, почти, да, это из математики. То есть можно бетховенский какой-нибудь хорал, да, или... фугу Баха привести вот к такой нотной строчке. Вот к такой маленькой нотной строчке. Это называется фрактальное сжатие.
Uh-huh.
А можно это же фрактальное сжатие, наоборот, его взять и расширить. То есть им было достаточно как бы вот обозначать, да-да,
ну,
я
да.
выбираю свободу.
Хорошее еще сообщение вам пришло. У вас даже гитара поет вашим голосом, у других так не бывает.
Да, ну это я не специально.
Я в эту землю всеян, я в этой земле корнями. Это ваша вещь?
Нет.
Михаил, обломись.
По-моему, нет.
Ну что, еще раз о черте, Александр Аркадьевич Галич.
Я хотел показать, сколько музыки в действительности у наших основоположников жанра. Просто море. И вот еще раз о черте.
Я читал слонов и в нечетый вчет, и все-таки я не уснул. И тут ко мне явился мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт, ну что, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз и опять в стремена, еще чуть-чуть погрешим. И ты сможешь лгать, и сможешь блудить, и друзей предавать гуртом. А если придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидит. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет. Когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». И ты сможешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Да и что душа? Прошлогодний снег, не боись, пролетим и так. Наш атомный век, наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу? Так давай же бери, старина, перо, и вот здесь распишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его, это кровь? Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя. Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя.
Я думаю, что Александр Аркадьевич очень удивился бы, это услышав.
Возможно.
Так, песня Ландсберга была. Надо сказать, что вы сговорили. Где ближайшая лекция, спрашивают?
Смотрите на Барт.ру в апреле месяце.
Будет вам?
Будет, да. Скорее всего, это будет либо библиотека искусств, либо еще какое-нибудь высококультурное заведение.
Дорогой Алик, не томите, спойте песню «Исхода». А 40 лет я был уверен, что ваша. Михаил из Москвы. Песня Ландсберга, романс для Красолова. Извините.
Нельзя.
А про чернила и кровь звучит актуально на все времена.
Да, да.
Спойте песню «Исхода, не томите», пишет Ольга. Ох, какая вещь. Сумасшедшая, бешеная, невероятная.
Я боюсь, берет ли голос микрофон?
Как берет. Все
нормально,
берет. Вот
да?
Те, что
потому
пишут, говорят, что, да, что все замечательно.
Хорошо. Песня «Исхода».
Прощайте, серые поля, и вы, измученные реки, прощай, несчастная земля, и муза горестных элегий. Спалил нам душу вечный бой, и бури паруса наш не ищет. Прощай, уйдем искать покой, поднявшись дымом с пепелища. Мимо, уже ни с кем не споря, мимо терпенья, мимо горя, мимо виновных, мимо судей, мимо всего, что есть и будет, мимо звезды слепых пророков, мимо в себе распявших Бога, мимо певцов, склонивших в ее, мимо больших портретов Ия, мимо его великой власти, мимо набитой мясом пасти, мимо большой стены прогресса, мимо под ней лежащих бесов, мимо сваливших вечный город, мимо дрочивших серп и молот, мимо за все старания наши, мимо на всех бездонной чаши, мимо уже замкнувших вежды, мимо моей сестры надежды, мимо уходит вверх дорога, мимо раскрытых наших окон, мимо где все спасали струны, мимо звучал твой голос юный, мимо теперь звенит скаялы словно прощальный зов рояля. Мимо во мраке вязнут свечи точно, язык родимой речи, мимо остатка слов стаканит их, теперь спасай паяние, мимо твоей тропы не видя, мимо за все прости, спаситель, мимо твоих остывших храмов, мимо моей уставшей мамы, мама, скажи за всех довольна, мама, уже почти невольна, мама, куда нас время гонит, мимо твоих пустых ладоней и мимо сырой земли в курантах, мимо открывший рот Кассандры, мимо внизу остались крыши. Мимо уже все выше, 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 как холодна свобода, выше, и только песни схода выше, и снова стоит эхо по мочам на вавилонских реках. Мимо гори глагол пожаром, дымом наполним рваный парус. Мимо уже не смотрят дети, мимо, как нас разносит ветер. Мимо, мимо, мимо.
Это не песня, это эпоха какая-то. Это вот это все, это... Даже если вы написали только ее одну, вы бы все равно были великим классиком.
Спасибо. Выдохнул
бедный Мирзоян.
Спасибо.
Отличный баланс микрофонов, пишет. У нас там есть американское ухо в Нью-Йорке.
Ага. Вот. Дело в том, что я очень стараюсь вот петь так, поскольку здесь два микрофона, а я привык уже к сподключке играть, и поэтому я стараюсь сделать так, чтобы несколько в неестественной позе в такой сижу.
Нет, вы как раз сидите, давайте садитесь в естественную позу, чтобы не пережимать диафрагму. Я не знаю,
да я уже ее давно пережал.
Я не знаю, где она находится и что это такое, но тоже. Не надо ее пережимать.
Да.
Дорогой Алик, нет, дорогой Саша, я прошу прощения, привет из Пущино, Гарик. Все понятно?
Ой, спасибо.
Любим, Гарича, помним.
Спасибо, я надеюсь, кстати, Гарик, я бы хотел, в свое время я пару раз, как бы, не то чтобы манкировал, я не был готов выступить у вас с лекцией, теперь готов в Пущино приехать с лекцией.
Так, телефон есть или надо его записать, Алик?
Что? Гарика?
Да.
А у меня, по-моему, есть.
А, ну хорошо, замечательно.
Да.
Так, дорогой Алик.
Ты его оставь, ну, вдруг он изменился.
Ага, хорошо, дорогой Алик. Что такое, спойте песню про лайку, я не знаю.
Я тоже.
А, не забудьте, пожалуйста, про танковый завод. Это настоящая русская народная песня. По-моему, вас немножечко так это подкусили.
Так, вот так каждый хочет обидеть русского человека.
Да, не говорите.
Да, после песни «Исхода» надо что-то оптимистичное.
Ну, конечно, это же просто...
Кстати, я потом скажу по поводу там одной редакции, совершенно волшебной, я считаю. Я же вообще великий редактор, да?
Да.
В том числе и текстов и Бродского, и Соснора, да кого бы то ни было, да. Во мне он пропал, как говорил в свое время замечательный поэт Кабаков. И говорит, к тебе пропал великий редактор. И вот я одно слово у себя редактнул в песенке, и получилось совершенно... это называется советское ностальгическое.
Ага, это ваши стихи, да?
Да, да, текст. Стихи — это не стихи. Так, сейчас я только... поскольку я по... первой специальности по военной танкист, то мне эта тема оказалась очень близка. И глядя
на танки-то начале... успели, Мирзоян?
А у меня военная кафедра была. Да.
И чушь, я сидя?
Да, да, да. И я как бы вышел лейтенантом и дорось до капитана бронетанковых войск. Да, 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 да. Я большой милитарист вообще в душе.
И почвенник.
Да не то слово. Да не то слово просто.
Ну, давайте уже, ватаньте.
Когда над Родиной светила звезда высокая Кремля, какая в нас породила сила, какая плавилась броня, горели звезды на Майдане, гулял на праздники народ, и Петя шпарил на баяне, и пел про танковый завод. Трудились мы, не за медали, и за них ходили в бой. На нас смотрел товарищ Сталин и улыбался, как живой. Пробили пули наше знамя, но встал под знаменем народ. И Петя шпарил на баяне и пел про танковый завод. Играют лентами матросы, давно окончилась война. Какие выросли березы, как широка была страна, и все четыре океана за нами двигались в поход. И Петя шпарил на баяне и пел про танковый завод. Но злые ветры засвистали и сбили с верного пути. Ты нас прости, товарищ Сталин, мы не смогли тебя спасти. И долго плавал на стакане, не видя берега, народ. Но Петя шпарил на баяне и пел про танковый завод. Опять в стране моей разруха, опять над родиною дым, и налетела ляха-муха и разнесла кого куды. Чужие звездочки не греют былых ударников труда, но даже здесь свою Россию мы не забудем никогда. Садится солнце за Майами, но помнит родину народ. И Петя шпаря на баяне поет, как танковый завод. Но верим, родина воспрянет и всех обратно заберет, чтоб Петя шпарил на баяне и пел не сдавшийся завод.
Настоящая советская песня.
Исключительно.
Так, Гарик пишет заметано.
Кстати, по поводу редакции. У меня было, ну, верю, родина воспрянет и всех обратно соберет. Вот соберет какое-то вялое слово, и вдруг мне пришло другое слово, и всех обратно заберет. Вот это...
Две буквы, а какая разница?
А какая?
Дорогой Алик, спойте «Марию Магдалину» со Снорой. Спойте «Долго ли будем...»
Ожидать в
полисадничках удачи. Почему? Так, вы мне так понравились ведущим на телевидении, а потом оказалось, что вы еще и автор-исполнитель. Людмила, я счастлива за вас. Я-то его всегда знала как автора-исполнителя. И страшно нервничал, когда он пошел ведущим на телевидение.
Нет, Первый канал подарил мне 5 лет достаточно спокойной жизни. Я мог заняться своими исключительно высоконаучными трудами. Да, и я все-таки преуспел там. Надеюсь, что я перед общественностью отчитаюсь в наилучшем виде по этому поводу.
Всю ночь не спал, слушал вас, а сейчас на работу. Денис из Улан-Удэ. Денис, держитесь. Я думаю, что с мирзояновскими песнями практически как выспались. Так... не забудьте Марию Хармс. Ну, вы знаете что, еще раз я вам повторяю, что он на той классик, чтобы говорить... знаете, да, это замечательный анекдот про каприз Паганини? Микола, спой, то не буду. Сыграй. Та не буду.
Та не можу.
Да.
Хочу. Хочу, та не можу. Как я люблю украинскую мову. Я в прошлой жизни точно был оттуда. Вы знаете, я попробую спеть Марию. Попробую спеть Марию, потому что это удивительное стихотворение Даниила Хармса. Хватит, да, потом я про него скажу.
Выходит Мария, отвесив поклон. Мария выходит с тоской на крыльцо, а мы, забежав на высокий балкон, поем, опуская в тарелку лицо. Мария глядит и рукой шевелит, и тонкой ногой попирает листы, а мы за гитарой поем да поем, до уха трубим непокорной жены. Над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты, сидим да свистим на балкончике мы, но смотришь уныло за дерево ты. Остался потом башмачок да платок, дыреющий в воздухе круглый балкон, да в бурое небо торчит потолок. Выходит Мария, отвесив поклон, и тихо ступает Мария в траву, и видит цветочек на тонком стебле. Она говорит: я тебя не сорву, я просто пройду, поклонившись тебе. А мы, забежав на балкон высоко, кричим: поклонись, и гитарой трясем. Мария глядит и рукой шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо и тонкой ногой попирает листы, а мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорной жены, да в бурое небо кидаем глаза.
Феерическое стихотворение. Александр Аркадьевич Галич не поверил, что это Хармс, и долго со мной на эту тему спорил, пока я через неделю к нему не принес День поэзии 68-го года, где это стихотворение было напечатано.
Угу.
Он говорил: этого быть не может, вы фальсификатор.
О,
да, то есть у него просто был чуть не этот самый. В общем, нехорошо он говорил.
Ну, главное, да, что истина была установлена.
Да, это действительно настолько не похоже на Хармса, но это волшебное стихотворение, просто волшебное.
Дорогой Алик, не забудьте спеть «От шумных улиц до ночлега». Ну, я думаю, что это уже в следующем часе. Сейчас мы точно петь ничего не будем. Сейчас будут новости на волнах «Эхо Москвы». А Мерзаян немножко выдохнет пока, а потом мы продолжим. Но я честно скажу, что вы вправе присылать заявки, а он вправе отказывать. Не потому, что он плохой, а потому что, ну, все-таки живой человек-то. 2 часа работать без перерыва. Перерыв, товарищи. Новости. Потом продолжим. 1:04 в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите сетивизор. Вы видите Мерзаяна. Это хорошо. Так, что нам пишут? Гении оба. И Мерзаян, и Хармс. Спасибо. А, без Путин будет? Так, Александр Завенович, дорогой, слушаю ваши лекции много лет, знаю их наизусть. Когда порадуете новыми изысканиями? Но я вас все равно люблю. Жаль, что песни давно не пишете. По-моему, это наезд.
Мне тоже очень жалко. Если бы вы знали, какие у меня заготовки лежат, ой, сил моих нет. Но вот я впервые могу сказать... осознал до конца, что это такое наступить на горло собственной песни, потому что вот лежат, хочется, а я долго пишу, уныло, и поэтому я оторваться от своих трудов праведных по поводу языка, вот древа языка, древа поэзии, русской национальной идеи, и вообще, собственно говоря, вселенская идея, это ж... Знаешь, я как говорю, что русская идея проверяется на вшивость одним способом, либо она вселенская, либо никакая.
Так, нормально.
Да, и вот это вселенская идея. Кстати, озвучена в Библии. Притча Соломона, глава 18, стих 20-22. «Жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его, и наполнишь чрево свое тем, что будет исходить из уст твоих, произведением уст своих насыщается человек». А путь к языку – это песня. И как говорил Гадамер, Хайдеггер и другие великие немцы, что... Мой родовой язык – это язык певца. Если мы будем нацией... У нас выбор небольшой вообще. Либо нация Муси-Пуси, либо нация Акуджавы, Высоцкого и Александра Сергеевича Пушкина.
Ну, так несите.
Вот, хорошо. Буду не сейчас. Замечательный русский поэт Юрий Кузнецов.
Да, замечательный поэт. Совершенно. Да. Муха, небось.
Она. Это алаверды тем, кто меня рокером называет.
Смертный стон разбудил тишину. Эта муха задела струну, чем смутила покой моему драгоценному слуху. Я сказал, ну держись, коли так, и поймал в молодецкий кулак из окна залетевшую муху. Отпусти, зазвенела она, я летала во все времена, я всегда что-нибудь задевала, я у дремлющей парки в руках твою нить задевала в потьмах, и она смертный стон издавала, я стояла на Млечном пути, зависала на ловчей сети. Я шаталась по нимбу святого, я на спящей царевне спала, я из раны отцовской пила. Повтори, я сказал это слово, отпусти, повторила она, кровь отца твоего солона, но пьяней твоей бешеной славы я звенела во все времена, я ходила на все племена, я знавала пиры и канавы, я сражалась с оконным стеклом, ты сражался с невидимым злом, что стоит между миром и Богом. Я сказал, улетай, коли так, и разжал молодецкий кулак. Я уже догадался о многом.
Я напомню, что в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Домашник» Александр Мирзоян. А молитву Марии Магдалины Сосноры жду изо всех сил. Анна, не обещаю.
Я, к сожалению, я ее тоже к ней очень нежно отношусь, но я забыл, как она играется, увы.
Голос классный, глубокий, бездонный, как Ерехонская труба, пишет Людмила. А? Так.
Я теперь буду думать, это
комплимент или гадость?
Или что?
А вот вам, пожалуйста, наезд. К вопросу от ТВ. Алик, поздравляю с окончанием Останкинского периода творчества. Мне скажут все не без изъяна, ты там сам не так еще косил, но видеть утром Мирзояна в программе «Утро» нету сил. С любовью, Анатолий из Израиля. А песню «Фарс» можно вспомнить? Это что?
Тоже не вспомню.
Тоже не вспомню.
А там я слова забыл.
Что будем петь?
Так, ну, раз по поводу «Фарса» сказали, давайте я попробую. Меня как-то задело... Вот эта фраза по поводу, что я прикидываюсь представителем авторской песни, а в действительности являюсь рокером.
Злобным.
Да не то слово, да. Я тогда, Наталочка, знаешь, я что попробую спеть? Попробую «Дорогу» спеть.
Ага.
Да, это опять же в продолжении темы рок-музыка. В действительности я хочу сказать, что авторская песня – это счастливый жанр в том смысле, что можно пользоваться любой музыкальной и поэтической стилистикой. То есть, в принципе, это модель единой культуры. «Хочу» пишу вообще-то, вот я Петя шпарил на баяне, да?
Да.
«Хочу» вообще на двух аккордах. Правда, вот «Хочу» на одном аккорде песню написать, пока не получается.
Как это?
Ну, вот что-нибудь такое. Ну, и вот на этом...
Да, и погнали.
И поехали, да. Не получается. Но у нас же есть все: и городской романс, и как бы и русский фольклор. Там Витя Луферов вообще играл и на пиле, и на косе, и на чем он только вообще
и
не
играл. И на колесной лире.
И на колесной лире играл, да. И у Высоцкого сколько фольклорных моментов, и симфонических, я бы даже сказал, произведений есть, и не одно даже. Кстати, вот это «Купола в России», не «Купола», а
«Россия»,
да, и «Купола». И «Купола», нет, другая вещь у него есть, очень такая симфоническая. Ой,
«Банька», вот. Между прочим. Как, ну, не симфоническая вещь? Абсолютно.
Ну, там и еще более такая, более серьезные симфонические есть вещи. Я уж не говорю там про Никитиных, Берковских, про Акуджаву. То есть у всех есть совершенно разная стилистика, и музыкальная, и поэтическая. И в этом смысле это модель единой культуры, я считаю. И, кстати, в ней присутствует вся русская поэзия, я имею в виду, все направления русской поэзии.
Ну, это да.
Да? И включая и Абериутов, и Серебряный век.
И уж Хлебникова, которого казалось совершенно невозможно.
Да. И Бродский, и Сосноры, и Кузнецова, и Чухонцева, вся русская поэзия. То есть, вообще, это, в принципе, культурный мейнстрим такой.
Мейнстримте, дорогой Александр Завенович.
Вот так вот. И только я хотел поговорить. Наступают мне на горло. Прошу обратить внимание.
Ну, не песни, а лекции, да, наступают на горло для разнообразия.
Наступают на горло, да. Ничего прям вот не дадут. Не дадут высказаться. Нарушают свободу слова, между прочим.
Ага. И хулиганство безобразничает.
И хулиганство безобразничает. Посвящение... Это я к чему-то все говорил, что у нас есть там и рок, и симфоджаз, и джаз-рок, и чего угодно. Вот как раз посвящение моему в свое время очень любимому гитаристу Джону Маклафлину, который тогда звался Махавишна. Был замечательный джаз-роковый ансамбль у него. И вот это такой фрагмент индийской философии, который я в такие вот положил на такую музыку. Алаверды Махавишни. Ой, я привык ее играть все-таки, знаешь, с таким, с реверами вообще, со всеми такими электрическими делами. Ну, попробую, хотя бы обозначу, да. Thank you.
такая, что вдаль убегая, такую, что это уже никакая не дай. А дорога одна, по которой никто никуда, по которой нигде, только шорох шагов, только слово одно, только голос ничей, только шаг, только голос ничей, только шаг. Назад поглядишь, там уходит дорога вперед. Ну, конечно, вперед, и куда ни взгляни, и куда ни ступи, только шорох шагов, только слово одно, только шаг, только голос ничей, только шаг.
Нечего сказать. Молодец.
Спасибо на добром слове.
Ну, какое тут доброе слово. Сухая констатация факта. Алекс все делает прекрасно, и музыку, и слово. А можно ли услышать «Ванинский порт», пишет Валерий.
Ну, я, к сожалению, наверное, ее просто не вспомню. С удовольствием спел. Замечательная песня. Это одна из первых песен, которые вообще я во дворе услышал, и мы ее очень дружно все вместе пели.
Это же был альбом в Кейптаунском порту, на котором...
Совершенно верно, да. И я там пел как раз «Ванинский порт».
Очень хорошо пели. Дорогой Алик, как-то слышал вас на концерте, где вы пели Анчарова. Можно ли это услышать?
Вы знаете, Анчарова я спою с большим удовольствием. Дело в том, что вообще в нашем жанре собраны все профессии практически, да, которые существуют в нормальном таком пространстве. И...
Жанр приличных людей.
Да, да, да. Скажем так. И мне очень радостно, что первым автором, исполнителем, создателем нашего жанра был человек военный. И сегодня все-таки 23 февраля, день Красной Армии и военно-морского флота. И вот Михаил Леонидович, он был офицером, воевал. И обратите внимание, и вот как из одной этой песни вышел практически весь военный Высоцкий. Я хочу спеть балладу о парашютном десанте. И Владимир Семенович взял и стилистику, и словарь Анчарова, ну, естественно, довел его до, можно сказать, до совершенства. И, как мы понимаем, это не только не умаляет Владимира Семеновича, а наоборот, его еще больше возвеличивает.
Хотя сам Владимир Семенович, помнится, говорил, что все его творчество вышло из мазов анчаровских.
Да, я этого просто не слышал, да? Но то, что Высоцкий пел очень много Анчарова, это
парашюты совершенно... рванулись?
Да, вот это вот баллада о парашютном десанте. Всем нашим воинам посвящается и защитникам Отечества. Парашюты рванулись и приняли вес. Земля колыхнулась едва, а внизу дивизия Эдельвейс и мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор,
И мерзлое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И сказал Господь: «Эй, ключири, отворяйте ворота в сад! Даю команду от зари до зари в рай пропускать десант!» И сказал Господь: «Это ж горшка летит, благушинский атаман! Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат! Он врагам отомстил и лег у реки, уронив на камни невесок, и звезды гасли, как угольки, и падали на весок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. Ну где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так отдай же, Георгий, знамя свое, серебряные стремена, пока этот парень держит копье, на свете стоит тишина. И скачет лошадка, и стремя звенит, и счет потерялся дням, и мирное солнце топочет зенит подковками по камням, и мирное солнце топочет зенит подковками по камням.
Хорошо. Напомню, что у нас великая в гостях песня. Александр Мирзоян. По-моему, каноническое название, правда, «Баллада о парашютах» каноническое.
Наверное.
Алекс, счастлив тебя слышать. Привет из Лос-Аламоса. Марк.
Ой, вот. Марчик, дорогой мой, привет-привет. И надеюсь, когда ты будешь в Москве, мы встретимся. Меня интересует один фрагмент по нашим матрицам математическим, да.
Алекс,
Марчик, обязательно объявись.
В память первого круга и вечеров в клубе Зуева, пожалуйста, спойте песню о надежде. Тем более, что она сегодня вновь актуальна, как никогда.
Ой, я боюсь, что я ее забыл.
Ты куда понапрасну зовешь?
Ты куда? Ты куда понапрасну? Ой, ребят, ради бога, извините.
Ну хорошо, спойте что-нибудь другое.
Нет ее в руках у меня, да.
Хорошо сказал.
Что ты говоришь?
Нет у меня в руках ее. Хорошо сказал. Сразу ведь?
Запиши.
Я запишу.
Знаешь, чего я... Давай попробую я спеть. Там блюз просили, по-моему.
Тяжелый блюз в августе, который.
Тяжелый блюз в августе, совершенно верно, да. Ну, я, естественно, поскольку у нас очень большая аудитория, и многие слышат меня в первый раз, я позволю себе комментарий к одной строчке. Естественно, на-на-на-на. Там есть такая фраза, чтобы здесь в снегах искать Израиль. Это старинная русская забава, как я говорю, поиск Израиля. Началось это еще при князьях наших великих. И Иване Грозный озвучил, что называется, идею целиком и полностью. Когда ему Курбский, убежав от Селя, стал говорить, что, значит, известная есть переписка Курбский, Грозный и Грозного и Курбского, и Курбский ему говорит: «Смотри, Иване, как люди живут в Европе, давай мы с тобой будем жить, как Европа». На что ему Иване отвечает очень резонно: «Ты, лядин сын, говоришь мне про Европу, но Россия не есть Европа, Россия есть Израиль». Так вот, я был, честно говоря, шокирован несколько этой фразой, потому что не ожидал как бы такого сравнения, но потом вспомнил, что буквально через поколение уже Романовы начали строить новую столицу, которая называется немало ни много Новый Иерусалим. И там течет речка Иордань, все в порядке, и как бы очень похож и пейзаж. И идея-то в том, что мы не горизонтальное царство, а вертикальное царство, православный Израиль. Это мечта всех великих людей России. И мы должны понимать, что на нас лежит великая миссия, драгоценные мои. И вот словесность, которую я процитировал по Ветхому Завету «Жизнь и смерть во власти языка», да, и слово, вообще, вначале было слово, это же не в Евангелии впервые написано, это 32-й псалом Давида об этом говорит. Поэтому наше дело нести слово, ибо словесность Это не я вещаю, это я цитирую все наших и славянофилов, и Библию, что именно через слово, и в первую очередь через поэтическое слово, как путь, как свет, на всех языках мира песня, свет, это все одно слово, путь, свет. Кстати, ангелы – это же тоже и свет, и песни, согласно иудаистской и христианской традиции. Поэтому освещение пути, задание пути, все делается именно поэзией, в первую очередь, естественно, поэтической песней. Вот такой вот, извините, комментарий. И поэтому славенство – это вам не просто не хухер-мухер, а несение слова – это вообще такая серьезная миссия. К сожалению, у нас про поэзию как-то совсем забыли в наши времена, а ведь это наше задание. Кстати, первые слова в первой главе как раз Библии написано-то, что земля дана человеку во владение. А во владение – это не в пользование. А на старославянском во владении – это вуладу, то есть вуладание, приведение в лад. И вот орфей, как символ этого вуладания, это вот и есть орфогенез, как в науке сегодня говорят, то есть путь орфического возделывания. Тяжелый блюз в августе 91-го.
Ну что ответь, мой друг философ, куда завел нас поиск носа? Скажи, зачем вставал на спины и вдаль светил пером гусиным? Чего нашел, кого оставил и где сестра? Где брат твой? А ведь да, что теперь? Считать потери нам дали все, что мы хотели, и с тем в руках ушли из рая, чтоб здесь в снегах искать Израиль. Где слав твоих уже не слышно, где ты играл и пел для нищих, и видел, как, теряя силы, уходит мир меж губ Далилы, и не спасти тебе тем паче, и не сдержать стеною плача. Да что с того, что к ней прибиты звезда полей, звезда Давида, тогда давай поднимем свечи за всех, кто пел. Еще не вечер, который час, узнаем точно, ты слышишь бой часов песочных. Смотри, снесло пустые сети, держи весло, и пой, как ветер.
Замечательно. Ну, я вообще поклонница творчества Мирзояна, и не стыжусь в этом признаться. Что тут, собственно,
хоть это
сказать?
Стыдно.
Не знаю, не знаю, вам виднее. Классик. Алик, ты лучший почвовед, пишут. Обращаете ли вы внимание на молодых авторов? С уважением, Юта из Санкт-Петербурга.
Есть очень много хороших авторов. Новая поросль подрастает, слава тебе, Господи, но их мало кто знает, потому что так же, как и поэтические вечера, авторская песня тоже находится сейчас в таком состоянии, знаете, как бы выступления по как бы таким ресторанным клубам, да, бард-кафе и прочее, это не самая лучшая почва для вообще взращивания данного искусства. Все-таки одно дело домашние концерты там, да, или залы, а другое дело все-таки петь за столиками. Это не самое удачное, скажем, местоположение данного жанра.
Ну, можно с этим спорить. Можно вспомнить Александра Николаевича Вертинского, который говорил, что школа кабака – лучшая школа для артиста. А как ни крутить, бард – это все-таки артист.
Ну, это все-таки...
Всяк разный, но артист.
Это все-таки диалог такой, все-таки больше диалог диалогом.
Но все-таки вот несколько слов хотелось бы о шестидесятниках, потому что еще одно сообщение. Дорогой Алик, я вас впервые увидел и услышал в доме Григоренков. как я понимаю, речь идет о генерале Григоренко. Совершенно около 40 лет назад. Спасибо вам, Александр Лавут. Александр Павлович, мы вас...
Ой, спасибо.
Мы вас слышим, мы вас читаем.
Спасибо, спасибо. И вам, Иван, низкий поклон. И здравствуйте. Ну, у Григоренков я не так, пока их не выслали, собственно говоря, я не так часто и бывал. Собственно говоря, это был небольшой промежуток, когда он вышел в 76-м году из заключения, да, из психбольницы.
Из спецпсихушки.
Да, и там были очень хорошие такие встречи, замечательные, как бы это, ну как это, подскажи мне слово.
Ну, какие?
Встречи, собрания...
Сходки, я бы сказала.
Заседания.
Сходки.
Да, там было... Очень теплый дом был. Очень теплый и умный дом. И очень мужественный такой дом был.
Ну что? Намекают, между прочим, что петь надо.
Петь надо.
Был же еще, по-моему, было воспоминание о 60-х.
Воспоминания о 60-х, да, есть такая у нас песня «Воспоминания о 60-х». Но вот я, поскольку о Григоренках вспомнили, спою-ка я, это шуршит каподастр я кладу. Вот те, кто смотрит,
понимают.
По да. А для тех, кто вот такие шумы, это я тут чем-то ворочаю. Просили цыганочку вот эту, да? Была... Можно историю рассказать, да?
Ну, коротко.
Да, коротенькая история. Год 88-й, и звонок, и мне кричат, ты телевизор смотришь? Я говорю, демонстрацию по телевизору. Как-то ты демонстрацию по телевизору смотришь? Я говорю, вообще, как демонстрацию по телевизору смотреть не... Ну, есть более другие занятия, да, чем демонстрацию. Говорит, немедленно включи. Я говорю, а что такое? Включай. Я думаю, что это может быть? Я включаю демонстрацию. Ну, демонстрация. Я смотрю, может, думаю, что может там, что происходит-то вообще? Может, там свара какая-то. Там,
А, там?
Да, по Красной площади. И вдруг так мельком показывают еще раз плакат, а впереди зеленоградская была делегация. Раньше же заводы шли, да, города там. Вот. И шел город Зеленоград, славный Наукоград, и у них впереди на плакате была цитата из моей песни. А я буквально месяц назад выступал там с концертом. Ну, месяц назад, не сейчас, я имею в виду, а тогда, в 88-м. Да, выступал и пел новый свой опус. Новую цыганочку и цитаты из нее у них на плакате. Я честно.
Это и была та самая моя любимая цитата, да?
Да.
Вы ее сейчас споете. Она какая цыганочка? У вас же они все разные.
Это третья цыганочка.
Третья цыганочка.
Да, опус номер три. Так, дай бог, чтобы слова не забыл. Ох, кривые у нас пути. Ой, извините. Ох, кривые у нас пути, и темна дорога. Где вы, ангелы Руси, жальтесь ради Бога. Как сказать, Господь, прости, поругавши храмы с детства выросшим в горсти. У пиковой дамы, ах, Алёнушка, ау, сбылись небылицы, мы нарезались в дугу из чертова копытца и рогами заросли, приняли железо и от веры отреклись, побратались с бесом. Щука дернула струной, лебедь свистнул раком, мы пошли за сатаной. С песни бурдалаков и рыдавшую без сил бедную отчизну надругавшись, завалил призрак коммунизма. И по Волге, по Дону, с камнями на шее в набежавшую волну сбросили Россию. То-то было бы увидать стеньки атамане. Кто сказал такую мать?
Нет у нас мамани, стала черную трава, и вода соленой, как пошел косить дрова. Семочка буденный, скольких деточек шутя, вынули штыками, рассыпала земля. Под большевиками суки, нелюди, совки завели до ручки, как надели сапоги. Шарики до жучки раскатали под орех, размели по тройкам, и теперь одна на всех птица перестройка. В клетке перьями шуршить путь дорогу ищет. Да куда ни посмотри, одни лишь пепелища, и не сдвинуть, не свернуть чертовы сани нам навеки задал путь. Дедушка Сусанин, прячем головы в стакан, все едим с лопаты. Пролетарии всех стран, больше так не надо, ты не открыть рогами дверь, детям не ответить, тятя, тятя, что теперь тащить наши сети? Где старик, старуха, где? Дверь доской забита, и ушли отсюда все. В трещину корыта мы совсем другой народ, родом от параши, и никто уж не споет, нелепо ли ныбяшить. Все, в песок ушла река, под сухие днища. Где гора, где ольха, где романы вишня?
Нателла, такого гостя нужно приглашать во все программы «Эхо» без исключения. Семен Старые Васюки, спасибо. Если можно, прости Господь, пожалуйста. Бард, умеющий хорошо играть на гитаре, большая редкость.
Ну, сегодня уже нет.
Так. Мерзоян без Каподастера не Мерзоян. На лесных сходках, когда он выходил на поляну, смотрел грустно на гитару и открывал рот, чтобы сказать «нет Каподастера», ему сразу несли из толпы, иногда сразу два. Было?
Наверное.
Так, ну что? Намекаю. От шумных улиц до ночлега не будете петь?
Там на гитаре надо хорошо уметь играть.
Сказал Мерзоян.
У меня это уже как бы не очень хорошо получается. Знаете, чтобы вот выпиливать такие вещи некоторые, ну, не цыганочку, естественно, а там «Дорогу исхода», там «Знания 60-х», «Одиссею». Надо много часто играть на гитаре, там, «Эллу». А я же уже сказал, что я человек уже разговорного жанра, и я больше за письменным столом, с книжками, с бумажками.
Ну, понятно.
Да.
Как фагот, уже не играет, а только пугает.
Да, только пугает, да. Лингвистика, генетика, математика, этимология, языкознание. Вот это вот как бы, это моя... И поэтому...
Стезя.
Да, и поэтому я приношу все свои глубочайшие извинения... что я не могу исполнить действительно вот эти пожелания.
Алик, а правда ли, что вы состоите в профсоюзе авторской песни? Это вопрос от Игоря.
Такого профсоюза, нет такого профсоюза. Есть на сегодняшний день создана такая организация, которая называется «Союз деятелей авторской песни». И я... Вот по официальным бумагам принял недавно водительство на себя оной организации, являюсь председателем или президентом, я пока еще не знаю, я еще этих бумаг не видел.
Обращайтесь ко мне просто царь.
Да, обращайтесь, да. С царем говоришь. С царем говоришь.
Хорошую тут историю недавно прислали, потрясающую совершенно. Причем ссылаются на рассказ Сергея Наровчатова. Я не знаю, может быть, вы знаете этот рассказ, который именуется «Словесная пря».
Что-то название знакомое.
Но я вам потом уже... расскажу. Хороший рассказ, история хорошая. Прям хоть садись и пиши.
Заново.
Нет, ну вот с жалкими попытками рифмовать. Угу. Дорогой Александр Завенович, спойте, пожалуйста, какая жуткая цыганочка. Надо сказать, цыганочка не просто жуткая, а цыганочка очень современная. Она прямо, вот я ее слушаю и думаю, боже мой.
Честно говоря, я сам не ожидал. Я ее не пел уже много-много лет. И вдруг вот я каждый раз, вот я каждый куплет начинал, думал, неужели я...
Посадят, думал.
Неужели я его допою, потому что откуда вылезали слова, я не понимаю.
Ну, так я понимаю, что про...
Я начал петь и решил, что...
Стабильность – признак мастерства, чтобы не сказать, профессионализм не пропьешь.
Ну, просто здесь, поскольку такие переборчики, я поэтому, наверное, слова остались в памяти.
А спойте про девчонку. А вот про девчонку там есть, на самом деле, ведь уже многие реалии, а из девчонки ушли.
Из девчонки-то, да, какие-то
абсолютно,
реалии.
Типа обаны.
Обана.
Вот.
Нет, выражение-то осталось, просто многие не помнят, откуда оно.
Да.
Так чего делаем? Говорим, поем.
Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Все.
Все, это гениальный анекдот.
Пожалуйста, пойте.
Как-то так у нас в разноголосицу идет, но, эх, сказал бы я, дорогие товарищи, те, кто меня видит и смотрит, еще раз хочу говорить, а мне говорят, пой.
Ну, так будет же лекция в апреле.
Мне к миру хочется обратиться, к народам, ко всем народам мира.
Дорогие народы и народцы.
Вот вы видите, да, как надо мной здесь вообще...
Глумятся просто, но
просто
по любви.
Глумятся. Ладно, я, чтобы разрядить, я маленькую вот эту песню, это тоже написано вместе с Витей Шендеровичем, потому что там есть тоже часть его слов, очень небольшая, но тем не менее часть слов его присутствует. Я-то вообще небольшой юморист, как вы понимаете, да, но, как ни странно, самые вот смешные фрагменты написал-то как раз именно я. Могу признаться, Витя не обидится, потому что он так... С его юмором состязаться просто невозможно. Он великий сатирик. Поэтому я кусочек могу потянуть на себя. Как мне нравится... О, как раз к весне ближе.
Действительно.
Как мне нравится девчонка, пробегающая мимо, что живет со мной рядом на соседнем этаже. И каштановая челка, и улыбка, и фигура. Ну, конечно же, фигура, но немыслимая же. Ну, а я из магазина, я иду с большой авоськой, и в другой руке авоська, и в других еще руках. У меня была получка, у меня жена и дочка, а еще аспирантура, блин, и полный фейербах. Только мимо, ты летишь в весеннем свете, и ребро мое терзает в 40 вилок сатана. Я рванул бы за тобою, обо всем забыв на свете. Но Бердяев, о, Бердяев, и получка, хобана. Вот так.
Грустно, девица. Дорогой Алик, а спойте что-нибудь серьезное. Можно подумать, вам мало. Ну, я не знаю, как насчет Одиссеи. Я не знаю, как догорает.
Давайте попробуем Одиссею спеть.
Хорошая вещь тоже.
Да, у нас такой концерт по заявкам. Я-то готовился к большой лекции, к обращению к миру и народу. А тут сиди и пой вообще, безобразно.
Пока не удавили.
Не говори, нет. Я возмущен просто, честно говоря.
Ну, так вы выливаете свое возмущение в темперамент. И пойте, 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 не отвлекайтесь.
Ой, извините. Одиссея, дорогие мои, не бойтесь, это не канонический вариант. Догорает дотла, как ахейская шапка на воле, тает в небе луна, и на берег бросается море. Где сидит человек, отирая соленую влагу, он когда-то спешил, он вернуться мечтал. Но куда торопиться теперь, если те, кто и помнил, забыли? 20 лет — это срок, что длиннее и глубже могилы. Для чего возвращаться туда, где у всех помутится от страха? Невозможно вернуться в свой дом, не однажды оплаканный тенью из мрака. По
Потому-то никак Одиссей и не может покинуть застолье, и своей упивается горькой, своей неотступную болью. Вот 3000 лет собираемся мы на перу Алкиноя, и опять на устах у певца рассыпается Троя. Все окончилось так, как о том насквозила Сивилла, и сбылось, что обещано было Гекубе и Муахиллу. Почему так случилось и кому эту тайну откроют? Ведь никто не хотел тогда плыть в эту Трою. Ну, подумай, кому столько лет было нужно бросаться на стены? Неужели им дел не хватало без этой ничейной Елены? Для чего ж родилась эта глупая злая затея? Разве только что будущим римлянам род получить Атенея? Да, конечно, в преданиях одно на деле бывает иначе, и кончаются битвы и встречи не пиром, а плачем. И хоть медом с вином заливают нам уши сирены, но у всех на губах остается лишь привкус железа и пены. Так по свету идем, под плащом согревая тревогу, только нам не звезда, а смола освещает дорогу. И по суше, по морю снуют деревянные волки, и торчат из воды наших странствий немые осколки. Вот сидит Одиссей, свое место заняв у огня, вспоминает, как пахло в паху деревянном коня, как трещали троянские шлемы от каждого взмаха, и как страшно кричала и билась в покоях своих Андромаха. А потом он на берег идет и скитанием, и вымыслом полный, и торопит ночами, и гонит огромные волны. И по лунной дороге навстречу эгейскому мраку опускает лицо и плывет на Итаку. И хотя на мизинец ему не оставлено веры, он глядит тяжело, как за мысом вдали исчезают триеры. Для чего он старался, бессмертных противился воле, и глаза его тускло мерцают в ночи и сливаются с морем.
Вот это уже не песни. Это уже такая, как это сказать,
медитация.
Сублимированная медитация. Жанр для яйцеголовых? Ставлю знак вопроса.
Трудно сказать. Я же жанры не выбираю, да. И вот я написал гекзаметром, вдруг у меня появилась такая вещь. Я очень долго к ней писал музыку. И вот получилась очень странная вещь. И мне некий музыковед... Я, к сожалению, не помню, это было очень давно. Он сказал, откуда вы взяли эту гармонию?
Откуда вы взяли?
Понятия не имею.
А что сказал музыковед?
Он сказал, это весьма странно, это очень необычно. Говорит, это гармонических ходов таких я не знаю. Это было где-то там в середине 80-х. Я ее только написал тогда как раз. Я честно говорю, я вот сейчас иногда слушаю, я уже к себе отношусь как к исполнителю, да, вот я исполняю некие вещи, они написаны давно.
Неким Мирзояном.
Да, неким.
Некогда.
Да, даже неизвестно кем даже. Они написаны, но я уже с этим не то что смирился, я с этим живу, да.
Ну, это нормально.
Это нормально, да. Ты же сама прекрасно знаешь, как, когда поешь старые песни совсем-совсем, да, и ты же тоже к ним уже относишься. С элементом исполнительства, да? Но вот как это написалось? Вот есть вещи, которые вообще не понимаешь, откуда они родом просто. Вот это в том числе.
Гневная Филиппика. Нифига себе, к лекции он готовился. Пусть бы шел на особое мнение. Одиссея просто потрясающая.
Спасибо. Вот она мне, честно скажу, она мне тоже вот иногда, особенно с таким звуком, когда там с халами, с размытыми всякими примочками, я сам попадаю в это поле, и неудобно так про свои вещи говорить. Но я говорю в данном смысле, как в данном случае, опять же, как исполнитель.
А, ну, как это, вот абстрагируюсь, да, от личности.
Абсолютно, да. Потому что кто написал и как, это понять невозможно.
Дорогой Александр Завенович, очень хочется о вас больше узнать.
И родился я в 1945 году.
20 июля.
Ля, да. Вот это уже очень, это очень, это практически тайна.
Что, 20 июля тайна?
Нет, вообще.
А, понятно. Так, дорогой Александр Завенович, спойте, пожалуйста, еще. Тут, правда, пришло робкое сообщение, но пусть уже поговорит.
Уже пусть поговорит. Ща мы поговорим. Сейчас мы поговорим. Давайте, я знаете, что
про палисаднички будем петь?
Про палисаднички нет, я хочу «Ёлы-палы» спеть.
Вот о, тоже хорошо. Вот так и живем.
Хочу. Да. Она расстроена, но не так, как нужно. Я рассказывал этот замечательный случай, как на расстроенной гитаре умеют играть только вот профессионалы высшего класса.
Так.
До туда я еще не дорос, потому что на них умели играть фактически только два. Я имею в виду действительно играть по-настоящему. Три человека. Это Анчаров, это Высоцкий и Юра Кукин. Причем это надо было, когда я однажды Юре Кукину на концерте случайно настроил гитару, ну, перед выходом там волнение какое-то, да, я прошел так, провел по чьей-то гитаре так вот, а выход ни много ни мало был в Лужниках, вот эти концерты на спортивной арене, это был ужас, конечно, и когда я увидел, что она расстроена, я ее взял и настроил, и вот вбегает Юрий Алексеевич.
Юрий Алексеевич был горько расстроен?
И он сказал, кто трогал гитару? Я говорю, я, Юрочка, тебе ее настроил. И вместо благодарности он сказал, ты такой-сякой, пятый-десятый, ты что ж мне наделал, мне сейчас выходить вообще? А оказывается, расстраивать ее надо очень...
Тщательно.
Долго,
да. И в нужной каденции.
Да, и научился, он говорит, это я у Высоцкого. Говорит, вот у него тоже, он ведь сколько замечательных передач о Высоцком есть, да, и у него всегда стабильно так слегка расстроенная гитара, правильно расстроена. Угу. А ведь у него абсолютный слух был. Естественно, что Владимир Семенович уж всяко мог бы себе гитару
настроить.
А это вот такой был... феерический такой специальный ход. Дескать, мы и вот так вот могём. Да. А вот я так не могу.
Ёлы-палы, вот так и живем. Что посеем, так то и запашем. Вот и греем уху с топором и садимся расхлебывать кашу. Все одно, то ли дон повернуть, то ли шведу пальнуть из окошка, и тоску, что приходит на грудь, на куски разрываю гармошекой. Что за песня была, гой еси, я ль не с ней уходил на жар птицу и смотреть не хотел в небеси, как журавлики делят синицу, как звала далеко-далеко, а за ней ни тропы, ни дороги, и меня утешало перо, и Марусины белые ноги. Боже правый, неужто опять не увидел пути в человеке? Это сколько ж еще повторять? Подними мои веки, сколько горя свистать от ума, да мешать чешую по колодцам, где гудит пошал мамам чума. И чугунная тройка несется, кони-звери куда повернут, никогда никого не жалея, и ямщик голосит на луну, погоняя горячим хореем. Вот опять на крутом вираже наливается кровью рубаха, и прощание славянки уже заиграла шарманка Ямаха. Оглянулся, ни крыши, ни стен, только песни про новую эру. Это ветер крутых перемен, о свободе ревет
вперед под фанеру, так в ответ натяни свою цепь, как струну, и грядущему роду покажи, как гудела нам степь. Как ходили в степи пароходы, где по древу стучали веслом, разгоняя нечистую силу, где так много воды утекло, что, гляди-ка, в вино обратилась.
Я ждала этого аккорда. Как называется песня про Одиссея? Так и называется, Катя, Одиссея. Александр Завенович, освойте уже, наконец, интернет, пожалуйста. Вас тут очень не хватает.
Ой, бесовское это, как это называется?
Вы все про него поняли, граждане дорогие.
Да, это все...
Этот, как называется, консерватор, ретроград и петроград.
Да, да, да. Вот я спел про президентскую свою песенку с вагон, по вагонам, с которой я буду пойти. Вот я приду, значит, все вот это вот мы закроем.
Значит, что вот это? Вот это наше?
Нет, я имею в виду компьютеры, будем считать на счетах.
А по радио как будем говорить?
А пальцами.
Понятно.
Вот так вот, да. Это
понятно.
Все это от лукавого.
Дорогой Александр Завенович, так когда, говорите, лекция? Лекция у нас будет в апреле. Следите на Барт. На Барт.ру?
На Барт.ру.
По-моему.
Точка.ру.
Точка.ру. Нам суфлируют.
Да.
Так, зачем вы пропустили Инотели? Нам цензура не нужна, пишет Лавут. Александр Павлович, нехорошо.
Чего? Что?
Ну, это Лавут со мной скандалит, что я сказала спасибо Мирзаяну, а что спасибо Нателле не сказала. Ну, я же подумала, я же прочитала.
А-а-а.
Так, есть ли песни автора в MP3? Есть. Вот есть, мне сегодня диск подарили автора в MP3.
Да, был такой поступок совершен. Опрометчивый.
А что теперь будет? Вы думаете, я ими торговать начну?
Натульчик,
солнышко. Он с дарственной надписью.
Ну, да, солнышко.
Так что торговать не буду точно.
Ну, я же это так. Это я заигрываю таким образом.
А он в интернете есть. Только что смотрел, пишет еще кто-то. Нет, но он есть в интернете как фигура. А как фигура общения, его в интернете нету, потому что есть масса бесовских устройств для общения, контактов. Вот вы тут переживали про то, что Марик из Лос-Аламоса редко бывает в Москве, а так бы буквально двумя словами.
Марик – это мой старый товарищ, это великий физик-теоретик.
Так, великий физик-теоретик. Метафизик-теоретик, как вас обозвал Иртенев однажды.
Да,
мне
очень
понравился. Я вам разрешаю спеть еще одну песню.
Так,
Пинк Флойд отдыхает, пишет Игорь из Саратова. Хорошо.
Пинк Флойд отдыхает.
Да?
По поводу, наверное, дороги или чего-нибудь.
Да нет, вообще. Вообще отдыхает.
Сейчас я спою вот песенку, которая была в свое время заставкой
в программе авторской песни 15-летней давности.
Я, кстати, мастер малых форм. Мои заставки были на одном телевидении и на двух радиостанциях. Алла, помнишь «Письма римскому другу»?
Да.
У вас, сударыня, была?
У нас и это была, кстати.
И это была заставка?
Да,
серьезно?
Да. Мы вообще брали все, что плохо лежит. Да, да.
И у Михаила Кочеткова тоже была моя прелюдия к этому самому. Вот так и останусь, как мастер малых форм. Воспоминания 60-х, сударыня, вы...
Прекрасно. Я надеялась на то, что...
Опять слова отходят от строки. Когда я слышу здесь твои шаги, звучат, нигде не ведая преград. На много лет вперед или назад, и так легко уводят за собой. Я раздвигаю сумрак голубой. Вот старый дом, вот старая луна. Вот комната, в которой три окна. Все те же тени прячутся у штор. И эхо повторяет до сих пор все то, что я на звуки поменял. И зеркало затянутый провал сквозь эту вдвое сложенную пыль не возвратит покинутую быль. Лишь наверху все окна отворив, поет рояль твой шербурский мотив. И снова твой двойник перешагнет ров сквозь толщину книг, сквозь тишину слов, и скажет: мой пер, держась за свой лист, не обманись вверх, не повторись вниз. Но не открыть шрам и не впустить весть, что не отдал там, того не взять здесь. И за тобой вплавь, но если так плыть, перешагнув явь, не удержать нить. Все вперед знать, к губам прижав миг, течет река вспять, гася огни, крик, твои руки взмах, и наш слепой грех, и мой всегда страх, и твой тогда смех.
Это была потрясающая кода, я должна сказать. Огромное спасибо. Кто автор слов про Одиссея? Мирзоян, автор песни. Слов песни про Одиссея и...
И про все остальное.
И про все остальное. Не, ну не все сегодня вы пели свое.
Нет, ну я, если я пою не на свои слова, я, естественно, объявляю.
Дорогой Мирзоян, пожалуйста, говорите, пойте, будьте. И вообще, будьте нам здоровеньки, пожалуйста.
Вот, вот это за это спасибо большое.
Я благодарю Александра Завеновича. Я напомню, что все два часа как просто, как галерный раб.
Да не то слово.
Он пел. Вот, спасибо всем, кто был с нами. Вижу, что очень большое впечатление произвел Александр Завенович. Вот сколько лет я его знаю, а уже, можно сказать, страшно сказать, 20 лет. Вот столько лет он на меня производит такое впечатление. И ни на меня, ни на одну. И уже, в общем, привык и обнаглел, я бы сказала.
Ох, вот я даже язык проглотил.
Парфянская стрела была. Но я же должна чем-то красивым закончить передачу. Благодарю всех. Очень ждем в следующую ночь под пятницу Александра Городницкого. Спасибо. Новости на Эхе буквально через несколько секунд. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо всем. Всех благ.